Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вновь звучит программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, и в гостях у программы сегодня отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, спасибо большое, что в очередной раз согласились присоединиться к нам по телефону. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, давайте начнем, и первой темой нашей программы будет новость, которая так или иначе всколыхнула православную общественность, да и вообще жителей страны. Дело в том, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил о том, что ДНК Николая II совпала с ДНК Александра III. Далее пойдет цитата по Алексею Венедиктову. Была проведена экспертиза, эксперты были приглашены, в том числе и РПЦ. Я вам напомню, что к столетию расстрела царской семьи Церковь хотела поставить точку в этом вопросе. Пока официального заключения нет, но я могу сказать, что да, совпало. Думаю, что до марта 2018 года церковью будут признаны царские останки. Конец цитаты. Отец Макарий, вот с царскими останками тема уже давно не утихает, и, надо сказать, она очень сильно волнует православную общественность в том числе. Вот еще один виток этих споров и обсуждений мы сейчас наблюдаем. От представителей церкви пока официального заявления по этому поводу не поступало, поэтому, отец Макарий, хочу вам предоставить первое слово. Вообще, как вас приняли эту новость? Наверняка видели, знали, читаете.
Вот этот информационный вброс, который мы обсуждаем, мы говорим сейчас с вами о исследовании останков, мощей. А мощи, как вы, наверное, знаете, это совсем не обязательно святые мощи. Мощами называется просто мертвое тело или останки мертвого тела. Мощи могут быть святыми, если этот человек, которому принадлежат эти останки, был свят. Так или иначе, исследование останков мертвых людей выполняется средствами современного научного анализа. На исследование дезоксирибонуклеиновой кислоты, которая кратко называется ДНК. Я не молекулярный биолог, я вообще не биолог. Думаю, так мягко выражаясь, что большинство из вас тоже не квалифицированы в этой сфере науки. Так почему же мы с вами со столь большой легкостью бросаемся вот этими вот выводами? Как будто бы мы, понимаете, ворон считаем, сколько в небе пролетело, 2 или 3. Или сколько тысяч долларов нашли в кармане у какого-нибудь взяточника. Ну, взять, пересчитать, и арифметика — дело несложное, это мы все умеем. А вот делать выводы о принадлежности, сходству или различию лиц, останки которых найдены, исследованы методами современной молекулярной биологии, могут это сделать только очень серьезные специалисты.
Так, отец Макарий, дело в том, что простые читатели, как мне кажется, они ведь и не должны быть экспертами. То есть мы читаем прессу, мы берем информацию из открытых источников. И вот задача журналистов как раз в том, чтобы эту информацию нам передать. То есть если мы посмотрим вообще на принципиальные задачи журналистики, то любой журналист, он должен просто информировать своих читателей о происходящем. Вот нас так или иначе проинформировать, что есть результаты ДНК, они совпали, и мы начали это как-то обсуждать. Вам тоже ведь, кстати, много пишут.
Мне часто приходится в интернете, в моей корреспонденции личной или общественной, вот такие вот встречать такие высказывания. Они иногда просто наивные. Вот, батюшка, правда ли, что наука доказала, что соль теперь у нас не настоящая, а только искусственная? Я говорю, да, конечно, доказала. Соль теперь не настоящая, она вся искусственная. Один сплошной хлористый натрий. И вы знаете, есть много идиотов, которые просто не понимают, в чем тут шутка.
Еще один аспект при обсуждении этой темы я хочу затронуть, так или иначе он напрашивается, это отношение церкви и науки. Вот молекулярные технологии, про которые мы тут с вами говорим, они ведь не так давно существуют, я имею в виду не так давно по сравнению с существованием самой церкви. Церковь-то дольше существует.
Науку мы уважаем, мы ее используем, мы опираемся на нее. Опираемся, но это не значит, что мы впадаем в зависимость. Церковь и ее соборное суждение по любому поводу ни в коем случае не может стать заложником или подчиненным некому материальному процессу, даже вполне уважаемому такому, как научное исследование. Результаты интересны, полезны, важны, но вывод сделает церковь, используя те или иные выводы других источников, но ни в коем случае не заменяя себя, церковь, какими-то вот указаниями специалистов.
Насколько я вот понимаю, Алексей Венедиктов тоже сделал свои выводы, опираясь на источники, на, очевидно, на какие-то свои источники. То есть он как журналист свою работу выполнил. Он своих слушателей проинформировал.
Вот вы упомянули, что какая радиостанция нам там что-то провещала на эту тему. Ну, скажем так, когда я получаю письмо, его приносит почтальон, то я не спрашиваю, что за почтальон вообще, кто он такой, не пьяница ли он, не болтун ли. Почему? Потому что письмо запечатано. А вот если мне что-то сообщают на словах, какой-то слух передают, какое-то мнение, суждение, совет дают, ну, первый вопрос, который я задаю, а кто это? Откуда следует, откуда вышла эта новость? Кто именно мне, до меня доносит этот слух? И говоря об указанной радиостанции, на память приходит такой термин, достаточно старинный, я думаю, больше 100 лет ему, именно «желтая пресса». Так зачем нам ее слушать? Так зачем нам вообще беспокоиться о том, что они там себе говорят? Ну, бог с ними, говорят и говорят. Пока до них еще правоохранители не добрались, ну, пускай себе говорят.
Действительно, все правильно, слушать только проверенные радиостанции, например, радиоканал «Воскресенье». Если краткие итоги обсуждения этой темы подвести, то вывод напрашивается лично у меня, по крайней мере, такой, что пока не будет подтверждения этой информации от официальных источников или, может быть, опровержения наоборот, говорить о чем-либо конкретном пока рано. Поэтому давайте обсудим еще одну тему в продолжении программы. Это лжеминеры, которые на прошлой неделе заминировали более 70 зданий у нас в городе Екатеринбурге. Программа «Точка зрения» продолжается. В студии ведущая Мария Заостровных. И с нами на телефонной связи по-прежнему отец Макарий Маркиш. Говорим про волну лжеминирования, которая в конце прошлой недели по Екатеринбургу прокатилась. Объектами лжетеррористов стали всего 72 здания. Это 28 школ, 2 детских сада, несколько крупных торговых центров и даже здание правительства Свердловской области. Все помещения были оперативно обследованы службами безопасности. Ничего опасного, слава богу, не нашли. Отец Макарий, вот в Москве, насколько знаю, да и вообще по всей стране тоже такая волна минирований прокатилась. Говорить о том, кто стоит за этим, рано даже сейчас, спустя несколько дней, потому что официальных данных пока нет. Я напомню на всякий случай, что по закону за ложное сообщение штраф полагается до 200 тысяч рублей на минуточку, да, обязательные или исправительные работы, или же в самых дерзких случаях это лишение свободы от трех месяцев до 3 лет. Вот, знаете, смотрю я на текст закона, вот на эти цифры, на 3 года, там, на штраф в 200 тысяч рублей, и думаю, вроде и наказание солидное для тех, кто просто вот решил пошутить, а все равно ведь минируют.
Как только мы поставим эти события в должную перспективу, убийство, изнасилование, терроризм, изготовление фальшивых денежных знаков, взяточничество, ну, достаточно много у нас, несколько сотен статей Уголовного кодекса. Как только мы перестанем это извлекать оттуда из общего этой вот перспективы, ну, нам станет гораздо яснее, что происходит. И естественно, что мы обратимся к нашим правоохранителям и скажем: друзья мои, а в чем проблема, что настолько трудно их изловить, этих злоумышленников, и привлечь к суду, и подвергнуть должному уголовному наказанию, по возможности суровому, нам скажут: да, наверное, есть определенные сложности. И сложности эти мы, народ, который выражает свою законодательную волю через модификацию изменений наших законов, должны помочь преодолеть эти сложности. Иными словами, наша с вами задача всячески поддержать наших правоохранителей, снабдить их теми средствами, законодательными, изменить наше законодательство так, чтобы дать возможность правоохранителям эффективно выполнять свою обязанность. Ну, примеров очень много, как меняются законы для того, чтобы добиться искоренения преступности. Ну, кратко я какой-нибудь простейший пример приведу. Как удалось нашим геополитическим партнерам, американцам, справиться с этой достаточно жуткой волной, засилием преступности организованной? А очень просто, изменением законодательства. Я подробности вам не буду говорить. Удалось наступить им на горло благодаря некоторой финансовой уловке. Иными словами, когда кого-то заподозрят в участии в такой криминальной организации, первое, что делает государственная власть, федеральная власть, насколько я помню, грубо говоря, забирает у них имущество. Уже попадает, неважно, подробности не буду рассказывать. Сначала они забирают имущество, арестовывают. Им платить нечем за своим адвокатом, им нечем платить своим наемным убийцам. Они, извиняюсь за выражение, оказываются без штанов. После этого без штанов их уже ведут на уголовный суд, и там осуждают. Уже гораздо легче с ними потом разделаться, когда они лишены своей материальной базы. И таким образом, оргпреступность сейчас существует, конечно, в Соединенных Штатах, но масштабы ее несравнимы с тем, что было. Вот так вот действует здоровая нация, принимает меры. Вот, друзья мои, давайте обратимся к нашим законодателям, чтобы они приняли меры против этих лиц, которые устраивают нам истерику с минированием, такими вот ложными сигналами.
Пожелаем нашим правоохранителям успеха, чтобы они все-таки нашли виновных. Мы, конечно, будем следить за развитием событий. Меня лично в этой истории очень порадовало, что, несмотря на многочисленные записи в интернете, в комментариях, в различных пабликах, было несколько сообщений о панике, о том, что люди были напуганы, о том, что была паника. Ничего такого лично я не заметила. 3 раза проезжала по самому центру города, то есть это где-то утром, днем, ну и вечером, когда ехала с работы. Люди, наоборот, даже радовались, потому что рабочий-то день сократился, это была пятница. А работу информационно-издательского отдела Екатеринбургской метрополии, к счастью, эта волна не коснулась, хотя и в центре города мы находимся. В целом, город, конечно, достойно справился с этим испытанием, и надеюсь, что больше такого не повторится. И сейчас предлагаю перейти к заключительной теме этого выпуска, она радостная. Поговорим мы про билборды с цитатами и из личной переписки Николая II с супругой. Мария Заостровных в студии программы «Точка зрения». Отец Макарий Маркиш с нами по-прежнему на телефонной связи. И говорим про довольно радостное событие. В городе появились билборды с цитатами из переписки Николая II и членов его семьи. А в проект, он называется «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви», вошли цитаты из личного дневника императрицы и ее писем к супругу. Выход этих билбордов приурочили к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Ранее, напомню, такие же стенды появились в Москве, ну и теперь вот у нас в городе Екатеринбурге. А не то чтобы это новость из разряда каких-то проблемных, ну, то есть мы в программе «Точка зрения» стараемся прежде всего какие-то проблемные темы брать, обсуждать, а тут вот просто я решила поделиться с вами радостью, отец Макарий.
Да, очень хорошо, когда мы всякую дрянь, простите меня, которая у нас забивает наши информационные каналы, заменяем хорошим. Это распространено. Я видел, был свидетелем такого достаточно уже устоявшегося процесса. Вот в городке, где я жил, в штате Массачусетс, центральный Массачусетс, городок Гарднер небольшой. И там я обходил и даже ездил мимо одной римо-католической церкви. Вот. И у ней, ну, церковь, храм, так сказать, там внутри, в глубине стоял, а ближе к проезжей части, прям лицом к дороге, большой рекламный информационный стенд. И там я быстро обратил внимание, что там не только информация о богослужениях, а сплошь и рядом возникали какие-то высказывания на злобу дня. Иногда благочестивые просто какие-то, ну, как буквально, как вы говорите сейчас, вот выдержки из переписки императора с его супругой, высказывания из житий святых, и святых отцов там могло быть что-то такое. Иногда, говорю, юмористические, что-то такое связано с текущими, с политическими событиями, да, просто юмор, смех. Это привлекало взгляд людей. Чувствовали, что не зря они это, как сказать, идет разговор между храмом, между приходом и городом. А один раз я был просто, ну, положительно, так сказать, впечатлен. Была Страстная Пятница по римо-католическому календарю, и я еду, значит, на машине, как помню сейчас, мимо, и смотрю на эту доску, информационный стенд, и вижу три слова написанное: God is dead, Бог умер. Это действует, действует в самом деле, на любого человека, кроме совсем такого, сказать, тупицы какого-то, всякого, что-то сыграли.
Да, думаю, этот плакат долго еще как-то обсуждали у нас, собственно, как и у нас в городе, тоже все начали живо обсуждать, не настолько, конечно, провокационные вот эти плакаты, но, тем не менее, само появление цитат из переписки стали живо обсуждать, то есть читала комментарии к этой новости на различных сайтах. Есть даже люди вообще, которые сомневаются в том, что нужно было, вообще нужно было о самой целесообразности выкладывать на всеобщее обозрение лично переписку Николая II. Вот такие даже есть мнения.
Я думаю, друзья мои, что здесь коренится такая, ну, некоторые действительно какие-то ростки или семена такой древней ереси, которая, ну, сказать, богословскую сторону сейчас, наверное, не стоит разводить, а практическое понятно, что вот эта вот особенность, отделенность, что такое вот что-то такое церковное, что-то такое наше, вот христианско-православное, оно должно быть нашим, мы не должны никому его давать. Вот это вот мое, я вот это беру и никому не даю. А если это поставлено на рекламный стенд, то это вроде как я, меня кто-то обокрал. Вы знаете, буквально эти вот такие завиральные мысли иногда доходят до паранойи. Получаю иногда письма, ну вот недавно пришлось отвечать, как женщина пишет, что муж, ну, явно сошел с ума. Он всюду находит, не знаю, обрывки газет, там все что угодно, и есть какая-то икона или упоминание Божьего имени, то он это дело куда-то, так сказать, берет, куда-то несет, там что-то с этим делает, что это что-то такое вот, вот такое, что-то, что надо убирать с общественного взгляда. С другой стороны, я знаю, в одной епархии был очень неприятный инцидент, я надеюсь, он преодолен. Хотели издавать газету или информационный листок, там что-то такое, и кто-то из начальствующего состава пытался этому воспрепятствовать на очень своеобразных, сказать, основаниях. Вот вы, говорит, сейчас издадите этот листок, а куда он пойдет? А люди бы этого разберут, там, а бесплатно, допустим, я уж не помню, что. В общем, он пойдет, конечно, они его, может, и в уборную снесут, или там будут селедку заворачивать, или там еще что-нибудь, куриные потроха, а там икона, и что же это будет? Это мы будем виноваты. Нехорошо, нельзя, конечно, людям делать такие глупости с, как, ну, с тех, кто делает, не знаю, явно поступает неблагочестиво с символами христианской веры, но они это делают на свою, как сказать, на свою вину, на свою голову. Но мы-то при чем? Мы, те, кто издают эту информацию, издают эти листки информационные, делают это не для того, чтобы в них заворачивали куриные потроха, а для того, чтобы люди читали, интересовались, что-то понимали. А если мы начинаем рассуждать о куриных потрохах или еще о чем-то менее аппетитном, ну, не впадаем ли мы в, просто в отрицание христианского подвига, христианской проповеди, проповеди самого Христа, который пришел в этот мир? Вот так, друзья мои, видите, на этом элементарном примере есть почва для серьезных христианских богословских рассуждений о том, кто такой Бог, который стал человеком, и что такое церковь, и что такое христианская миссия, что такое подвиг, апостольский подвиг христианина, который лежит, задача которого лежит на каждом из нас. Наша церковь называется апостольской не только потому, что она происходит от апостольской общины, но и потому, что апостольская задача, задача быть посланником Христа, лежит на каждом из нас. И выполнять эту задачу надо всеми доступными средствами, чего я вам искренне желаю.
На этом, пожалуй, мы нашу программу и завершим, дорогие друзья. Пища для размышлений у вас есть. Спасибо вам большое за внимание. Напомню только, что в студии программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных, и на телефонной связи с нами все это время находился отец Макарий Маркиш, известный миссионер, публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Спасибо вам за участие, отец Макарий.
Всего вам хорошего. До свидания.
Вам, уважаемые радиослушатели, большое спасибо за внимание и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».